74-летию снятия блокады Ленинграда. Фонд «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова и «Комсомольская правда» представляют отрывки из новой книги Анатолия Аграфенина «Малая дорога жизни».
22 июня 1941 года – черная дата в истории нашей страны. Хотя еще накануне, в солнечную и жаркую субботу, мало что предвещало трагедию. Люди отдыхали, веселились, планировали новую рабочую неделю. В полдень 22 июня по радио прозвучало выступление Народного комиссара иностранных дел СССР Молотова.
Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
Все помнят, во сколько началась Великая Отечественная война. Точное время нашло отражение даже в словах известной песни.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Но мало кто знает, что один из первых ударов принял Кронштадт. И случилось это почти на час раньше официального начала немецких атак. 21 июня на Балтийском флоте завершились большие учения. Была суббота, и многие офицеры разъехались по домам. Над Финским заливом стояла прекрасная погода. В Ленинград пришло долгожданное лето, период волшебных белых ночей. В Петергофе готовились к открытию сезона фонтанов, ждали десятки тысяч ленинградцев. В 6 часов вечера, в субботу, 21 июня, на дежурство по командному пункту участка ПВО в Петергофе заступил старший лейтенант Кушнерев. Ничто не предвещало беды. Однако в 4 часу утра, 22 июня, с батареи номер 413 на форте Обручев по телефону поступило донесение. Слышим шум авиационных моторов. Первое, что подумал Старлей Кушнерев, может, это наши, заблудившиеся после маневров, возвращаются на аэродромы? Офицер дал команду осветить цель. И в лучах прожекторов наблюдатели сразу же опознали германские самолеты. В районе маяка Толбухин незваные гости начали сбрасывать какие-то предметы на парашютах. Наблюдатели определили, что это морские мины. Позже, по сведениям из зарубежных архивных документов, выяснится, что из Кёнигсберга в Финляндию перебазировали эскадрилью Люфтваффе для первых авиаударов по Ленинграду. Аэродром в Вутте, расположенный по дороге из Лапейнранты в Ковалу, по которой в наши дни часто путешествуют российские туристы, существует до сих пор. Рядом со взлетными полосами на постаменте можно увидеть один из тех самых самолетов. Немцы перебазировали в Финляндию десятки самолетов, в том числе 88-е «Юнкерсы», которые способны нести на себе 2,5 тонны бомб. Обо всем этом старший лейтенант Кушнерев не знал, зато он понимал, что медлить нельзя, и дал команду открыть огонь. Это было в 4 часу утра. Стоит отметить, что это решение потребовало от молодого старлея немало мужества. Советское правительство, стремясь оттянуть начало войны, строго выполняло договор с Германией о ненападении. Действовал приказ не поддаваться на провокации. С мая 41-го на Балтике было зафиксировано немало случаев, когда немецкая авиация залетала в советское воздушное пространство. Самолеты-нарушители следовало принуждать к посадке на наши аэродромы. Иногда это удавалось. Немецкие пилоты, как правило, заявляли, что заблудились из-за плохой погоды. И хотя всем было ясно, что они вели разведку, задержанных летчиков на их же самолетах вскоре отпускали. Но 22 июня у старшего лейтенанта Кушнерева не оставалось времени поднимать на перехват истребители. Пока дойдет команда, пока летчики взлетят, возможность задержать нарушителей будет утрачена. А сброс мин в наши воды – это реальная угроза. Подобное нельзя оставлять безнаказанным. Зенитчики не промахнулись. Два фашистских самолета упали в море. Один бомбардировщик совершил вынужденную посадку на нашей территории. Командира экипажа взяли в плен, но он не мог придумать ничего более оригинального, чем заявить, что вылетел на прогулку, заблудился и был неправомерно подбит над Кронштадтом. Уже после войны в своих воспоминаниях о тех тревожных днях Кушнерев писал, что сразу начались запросы от командования. Что за стрельба над Кронштадтом? Доложите обстановку. На командный пункт прибыл по тревоге военный комиссар участка ПВО Маргулис. Он немедленно отстранил командира от дежурства с формулировкой: «Мы разберемся, что вы натворили и по каким самолетам открыли огонь». Старшему лейтенанту грозил трибунал, но в полдень последовало официальное сообщение правительства СССР о начале войны. Кстати, несмотря на то, что атака немецкой авиации была отбита, бомбардировщикам удалось сбросить 16 мин. Через несколько минут на одной из них в районе Петергофа подорвалось советское судно «Рухна», которое, по иронии судьбы, шло с грузом в Германию. В первые дни войны немцы сделали еще несколько попыток совершить налеты на Кронштадт 23 и 24 июня. Однако фактор неожиданности был утерян. Зенитная артиллерия успешно отбивала атаки противника. За те дни удалось сбить 4 вражеских самолета. После 24 июня немцы, разобравшись в том, что у них недостаточно сил, оставили Кронштадт в покое вплоть до начала блокады. Город-крепость и сам Ленинград получили время на подготовку к обороне. А дежурный по командному пункту участка ПВО в Петергофе старший лейтенант Кушнерев, выполняя свой долг, без преувеличения совершил подвиг. Не побоимся предположить, что именно его решение оттянуло момент начала массированных бомбардировок Ленинграда и Кронштадта в первые дни войны. В официальной истории Великой Отечественной войны очень четко и однозначно говорится: фашистская Германия напала на СССР вероломно. Именно фактором неожиданности объясняются огромные потери нашей армии в первые дни после того, как немцы перешли границу. Между тем, во многих источниках утверждают, что накануне 21 июня 1941 года командующим армией и флотом Советского Союза поступил приказ о приведении частей в полную боевую готовность. Об этом пишут в своих воспоминаниях бывший командующий Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Трибуц.
21 июня около 23 часов на командном пункте флота в Таллине зазвонил телефон прямой связи с Москвой. Нарком ВМФ адмирал Кузнецов сообщил мне: «Сегодня ночью возможно нападение фашистской Германии на нашу страну».
Дальше Трибуц пишет, что адмирал Кузнецов приказал, не дожидаясь получения телеграммы, которая уже была послана, привести флот в полную боевую готовность. И всякое нарушение государственной границы, и даже всякое действие против нашей страны отражать всей мощью оружия. Согласно официальной хронике тех лет, еще 21 июня в 3 часа ночи, то есть за сутки до нападения, в Ленинграде получили секретную директиву. В ней говорилось, что 22-23 июня возможно нападение немецкой армии на Советский Союз. Почему же никто не отреагировал на прямые приказы командования не просто быть начеку, а находиться в готовности номер один? Почему ни о чем не знал старший лейтенант Кушнерев и не ведали миллионы солдат и командиров, капитанов и матросов? Будь наша армия и флот готовы к отражению неприятеля, то совсем иначе мог сложиться ход войны. Ответ на этот вопрос историки ищут многие годы, пока не нашли. План нападения на СССР в 1941 году, одобренный Гитлером, получил название «Операция Барбаросса». В его основе лежали концепция молниеносной войны, уже неоднократно оправдавшая себя в Европе. Действительно, с начала Второй мировой войны немцы быстро овладели большей частью континента. Дания пала через 6 часов, Голландия продержалась 5 дней, Югославия – 11, Бельгия – 18, Греция – 24 дня, Польша – 27. Дольше других продержались Франция – 6 недель, Норвегия была завоевана за 2 месяца и 1 день. Немцы, гордящиеся организованностью и педантизмом, каждой военной операции давали кодовые названия. Начало Второй мировой войны отмечено целой серией цветных стратегических планов. Оккупация Чехословакии в марте 1939 года называлась «Операция Грюн» или «Зеленая». Нападение на Польшу 1 сентября того же года – «Операция Вайс» или «Белая». Страны Бенилюкса, Бельгию, Голландию и Люксембург немцы завоевали по плану «Гельб» или «Желтый». Операцию против СССР «Барбаросса» назвали в честь германского короля, императора Священной Римской империи Фридриха I, которого из-за густой рыжей бороды прозвали «Барбароссой». Германия собиралась обрушить на Советский Союз удары в трех основных направлениях – на севере, в центре и на юге. Главной целью наступления на севере стал Ленинград. Его планировали захватить к сентябрю, затем фашисты собирались сосредоточить свои силы в центре и до наступления холодов войти в Москву. Ленинград был не только военной целью. Со стратегической точки зрения, это один из крупнейших городов Европы, обладающий серьезным промышленным и научным потенциалом. Захват Ленинграда обеспечил бы окончательный контроль гитлеровской Германии над всем побережьем Балтики. При этом немцам достался бы флот с мощнейшим вооружением и морское пароходство с первоклассными гражданскими и торговыми судами. Но главное, победа под Ленинградом принесла бы Гитлеру огромные политические дивиденды. Это ведь не просто город. Во время Отечественной войны 1812 года Наполеон размышлял: «Петербург – голова России, а Москва – ее сердце». К 1941 году центр управления страной был уже в Москве, а сердцем СССР стал Ленинград – колыбель революции, символ октября и всего советского государства. Любопытно, что Фридрих Барбаросса, полководец XII века, в честь которого назвали операцию нападения на СССР, хоть и прославился своими завоеваниями, закончил нелепо и бесславно, оступившись и утонув в горной речке. Почему Гитлер, человек известный своим суеверным характером, не обратил на это никакого внимания? Это глубокая тайна. Впрочем, проиграл он совсем не по этой причине.
Неизвестная блокада. Мала дорога жизни. Спрашивайте новую книгу Анатолия Аграфенина в киосках и книжных магазинах города.